Мы читаем труды Бали Сулама, предисловие книги Зор, страница 430, первый пункт. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 430, страница, предисловие книги Зор. Много чернил пролито, чтобы выяснить это, но мы пока не выяснили, не разобрались, не постигли этого. Первый вопрос. В чем заключается суть? Второй вопрос. Какая последовательность в этой длинной цепочке, где мы являемся маленькими ее звеньями? Третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. А если мы посмотрим на создавшего нас, ведь должны мы стать вершиной всего, превыше всего, поскольку от совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия. 4. И разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добр и творит лишь добро. Так что нет ничего выше Него. Так как же изначально Он мог создать столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования? Так что если уж не добром, то хотя бы не таким злом.
Здесь Бааля Сулам, в общем-то, на протяжении сколько, 4-5, а, еще пятый пункт, да.
Пятый. Как может быть, что из вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения ничтожные, временные и ущербные?
Итак, Бааля Сулам с помощью этих пятью вопросов покрывает все вопросы, отвечает на все требования, которые могут быть у нас по отношению к нашей жизни, к нашему существованию, к Творцу, к творениям, вообще ко всему, на что мы можем жаловаться. Наше желание получать с помощью этих пяти вопросов приподнимается, утверждая, что те виды наполнения, которые он получает, они не соответствуют его желаниям. Мы могли бы поделить их на 1, 2, 3, 4, на 5 частей, которые далее поделятся на 5 свойств, 5 пхинот. Мы могли бы... Короче, здесь очень большая глубина, потому что Бааля Сулам видит большую систему, и с помощью этих вопросов описывает все творение как замкнутую систему, в которой не может быть что-то выходящего из этого. Это не просто вопросы, которые он задает спонтанно, а понятно, что все цельно. И верно, он говорит, что эти вопросы — это вопросы, которые обсуждают все, буквально каждый, в каком бы то ни было виде. И претензии эти исходят из человека, они совершенно человеческие. В чем наша суть? Никто этого не знает. По-видимому, здесь есть некий... Нужно постичь высочайший корень. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья? Какая наша роль? Кто знает, в чем наша роль? Приходит поколение за поколениями, приходит и уходит, проходит, меняет друг друга. Мы заботимся о следующем поколении, о детях, ну ладно, о внуках. Ну и немножко о тех, кто до нас, о родителях, потому что мы связаны с ними. Но, в общем-то, что будет через 100, 200, 300 лет? Мы не чувствуем. Что было до нас? Тоже не особенно. Все, что прошло в истории. Бывает, есть, как знаете, анекдот такой. Не забудь, что через миллиард лет солнце взорвется, больше ничего не будет. Ну, как бы что бы ни было. Ну, не забудь, что через миллиард ничего не будет. Ну, понятно. Мы понимаем, что наша жизнь краткая, и если мы сравниваем это с какой-то вечностью, то наша любая беда, это беда мировая, любое наше наслаждение, которое мы хотим, оно тоже большое, вечное. В общем, мы понимаем, что наше ощущение ограничено. То есть вся наша роль нам непонятна. Мы ограничены во времени, и все наше время, как я сейчас сказал, все время, понятие времени очень искажено. Восприятие времени непонятно. Иногда нам кажется, что мы бесконечны, иногда мы ощущаем себя очень краткими, низменными. Да-да.
Он говорит здесь, мы ведь учим, что нет насилия в духовном.
Сейчас, секундочку, я об этом говорил?
Да-да-да, конечно.
Вопрос.
Он говорит...
Вопрос.
Почему мы должны достичь вершины?
Нет, я говорил сейчас о втором вопросе. Положи, пожалуйста, микрофон на место. Или ты будешь работать вместе с нами по порядку или нет? Я иду так, как я иду по порядку. Все, все. Третий вопрос. И когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими настолько, что нет более презренных. То, как мы видим человека на самом деле, все, что мы есть, это наше громадное эго. И если мы что-то и делаем якобы хорошее, то потом мы все равно это обращаем во зло. Ничего из всего, что мы не сделали, не пошло во благо людям, во благо человечества. Ничего. Всегда мы думаем, что будет хорошо, и всегда все становится во зло. Если даже не изначально, когда мы подразумеваем, то потом все равно все становится во зло. Никто, ничего, абсолютно ничего. Вчера у меня была беседа с человеком, который создает лекарства. Он такой ученый, он в этом... Он говорит, ничего не поделаешь. Все только по деньгам. Мы как раз заинтересованы, чтобы умерло еще несколько миллионов человек, чтобы вознуждались в наших лекарствах. Мы это будем продавать, и будем продавать их еще дороже. Короче, это все идет в таком направлении, что вообще нет ничего, что было бы во благо человека. Ничего. Даже интересно было послушать, как он это описывал. К чему я? Что на самом деле мы настолько презренные, что ни одно из творений так не вредит остальным, если брать силу добра по отношению к силе зла. Подобные люди, мы это видим воочию. Весь наш разум, животные, разум у нас такой, я должен жить, есть, соблюдать свою природу, инстинкты во мне работают. То есть человек со всем своим разумом, со всем своим развитием движется только во зло. Все, что мы не делаем, просто толкает нас к бездне. И не потому что нет, у нас нет условий, а в нас это заложено. И это понятно. И если мы посмотрим на создавшего нас, то есть на природу, ведь мы исследуем, насколько мы исследуем все больше и больше, мы должны стать вершиной всего. То есть если мы создание самое развитое, то почему Мы не такие, которые приближаемся к высшим законам природы, там, где все во благо развития жизни, во благо понимания, что такое добро, зло. Так как мы видим, то, что происходит в выживании, в эволюции, ну, все движется в том, чтобы развивать животный вид. Должно быть развитие и человека. И вдруг мы находим себя во время развития перед свободой выбора таковой, что все ведет к какому-то слому, к этой испорченности. По-видимому, здесь какой-то есть что-то, какой-то пропуск в природе. Может быть, какие-то внешние условия, может быть, в нас что-то заложено. Что-то все портит. По-видимому, наше эго. Ведь мы должны стать вершиной всего, поскольку от совершенного Создателя должны исходить это высшая природа, не знаю, как его назвать, Элоким, числом значения природа. Из совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия. Четвертый пункт. Разум обязывает нас признать. Разум обязывает. Что Он, это высшая сила, Творец, добр и творит лишь добро. Так что нет ничего выше Него. Если Он на самом деле, если это высшая сила природы, то все во благо. Но как изначально Он мог столько создать творений, часть, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования? То есть не то, что мы создаем это зло, а все страдают на протяжении всего своего существования. Так что, если уж не добро, то хотя бы уж не таким и злом. Тоже верно. Претензия справедлива. Мы, если не видим и не знаем причины, и не связываем с природой, с какой-то целью, которая заложена изначально в себя, то понятно, что мы стоим перед вопросом, что каждый может делать все, что угодно. И если уж мы такие, то тоже ничего не поделаешь. И последний, пятый пункт. Как может быть, чтобы из вечного, не имеющего начала и конца, так как мы наблюдаем Вселенную, к примеру, происходит творение ничтожное, временное и ущербное? Почему? Мы, развиваясь, мы не развиваемся в сторону вечности. Мы, по идее, должны были из поколения в поколение, скажем, жить не еще 20 или 40 лет больше, то, что произошло в последние 100 лет, а на самом деле достичь, уже не знаю, тысяч или миллионов лет существования, почему бы нет? То есть быть неограниченными? Вопросы, их можно каждый раз трактовать по-разному, но они включают в себя, и мы должны это понять, что эти вопросы на самом деле включают в себя все творение. Мы когда-нибудь увидим, как они подразделяются на пхинот, на стадии, и насколько они ведут к решению, собственно. Вопросы. Ты еще сегодня не спрашивал? Спрашивал? Ну тогда передай. Морис.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи. Доброе утро, мировое Кли. Здесь есть пятый пункт, который говорит, что здесь нет начала и конца. Что имеет в виду Бааль Сулам? Ведь должно быть начало у всего. И, конечно же, цель и конец. Не может быть это бесцельным чем-то. Это что-то такое в воздухе подвешенное.
Мы изучаем вообще, изучая природу, что если законы развиваются и исходят через неживое растительное животное, ведущее к говорящему, то все они должны развивать самое качественное свойство. И самое качественное в том, что подобно собой природе, вечности. Если бы в нас, во всех нас, была бы вечная жизнь, жили бы мы вечно. Ну, просто всегда. Так же, как вся природа. Почему бы нет? Свыше времени, места. Я не говорю о духовной природе, где на самом деле так мы о ней говорим. Там вообще нет такого понятия, как время. Так же, как физики об этом говорят. Что не существует времени. Ну, просто вечность. Вечность имеется в виду, на самом деле, неограничена. То мы бы по-другому говорили. И было бы логично, что сотворили бы нас, как создание важные, более сложные, тоже соответственно этому. Почему Он создал нас именно в таком ничтожном виде? То есть у нас противоречие. Что, с одной стороны, я самый умный, как человек. Я самый сложный. Я могу сделать много всего самых разумных в жизни. Я себе строю дом. Я готовлю себе еду. Я не завишу от погоды. И не с точки зрения окружающей среды, не с точки зрения пропитания. Я вообще подминаю под себя всю природу. Я никого в этом мире не боюсь, как человек когда-то перед животными, растениями и природой. Вообще нет, с одной стороны. С другой стороны, я ниже всех. Я ниже всех, потому что есть во мне некое злое начало, разрушающее, которая вместо того, чтобы мне достичь миры, вместо того, чтобы стать бесконечным, я разрушаю себя изначально. Я страдаю от своей жизни, я страдаю у себя дома, я разрушаю свое здоровье. И почему он как бы изначально, намеренно себя, нас так создал, такими низменными, презренными, вместо вечными и совершенственными? Природа должна была бы так поступить, она должна была бы нас развивать. А так получается. Это в нас претензия. Поэтому он и говорит, что тысячи лет, когда он знает, когда было пролито много чернил, но до сих пор мы не смогли достичь ясного знания и достаточного в этих вопросах. Ничего мы в этом не понимаем. И еще обсуждаем и обсуждаем. Сегодня уже даже перестали обсуждать наши дни. Мы пришли к тому, что сегодня вообще уже это никого не интересует. Если кто-то об этом и говорит, так никто их не слушает. Потому что нам понятно, что нет ответа на это. Это как бы вообще конец.
Большое спасибо.
И еще. Все нормально? Ну, спрашиваю.
Не, ну, дело в том, вот эти пять вопросов, которые он задает, это, по сути дела, все области жизни, все внутри этого.
Включается все. Можно говорить о них часами.
Но что он пишет в начале? Что мое желание в этом предисловии прояснить некоторые простые, на первый взгляд, вещи.
Да, потому что они касаются каждого. Что ты хочешь? Можешь поговорить с любым человеком на улице. Возьми любого человека, пригласи его выпить в бар пиво. Посиди с ним. И потихоньку, о чем вы будете говорить? В конечном счете, вокруг этих вопросов мы все и крутимся. Ты сам с собой, вместе со своими детьми, и у себя дома в семье, и у себя на работе, и вообще вся твоя жизнь, и твои близкие родственники, и на философских уровнях самых высоких, и на самом низком уровне, где ты живешь, где ты находишься сам с собой. Всегда ты с этими вопросами.
Это просто, но эти понятия очень сложные, на самом деле.
Я тебе больше скажу. В жизни нет ни малейшего движения, ни малейшего побуждения, которое бы ты предпринял, которое было бы не связано с тем, чтобы ты хотел выяснить, прояснить эти вопросы. Даже если ты не даешь себе отчета, ты хочешь хоть что-то сделать, что-то отыскать. Везде заложен вопрос, стоит за ним. Почему? Что стоит за этим? Как? Почему? Где-то подсознательно сознательно, все равно идет расчет с этим, иначе у тебя было бы, не было бы сил на действие.
Но все-таки называют их простыми.
Простые, потому что они близкие нас. Ну, простые, они якобы нам кажутся простыми. Хорошо? Ну, не, у меня есть поважнее. Да, пожалуйста.
Америка. A general question that I want to ask about Kabbalah.
שאלה כללית שאני רוצה לשאול על חוכמת הקבלה.
Общий вопрос, который хочу задать по поводу науки Каббала.
שאני מציג אותה לאנשים בהפצה.
Когда я говорю о ней с людьми при распространении.
It's very clear in presenting all of the problems and all of the suffering in life.
Согласно этому тексту, очень понятно, как представить все страдания в мире.
Но
когда я стараюсь показать решение, мне самому это непонятно.
Дружище, ты не... Ну, конечно, это кажется непросто. Ну, во-первых, люди не хотят слышать. Не хотят на уровне желания. Просто на ментальном уровне человека. Во-вторых, и это намного сложнее, это противоречит основе нашей природе, что я изнутри изначально не желаю это принять. То есть некая внутренняя преграда, которой я не хозяин, и поэтому я не слышу. Я не слышу. Ты можешь взять человека с улицы и говорить с ним, и он тебе будет мотать головой, как собака, которая рядом с тобой сидит. Я ни в коем случае никого не сравниваю с собакой. Но знаешь, как собака на тебя смотрит, твой пес. Представляешь картинку? Но тебя так смотрит преданно и ничего не понимает. И ты можешь взять даже профессора физики, квантовой физики, и он нам расскажет, как он сидел, и сколько он понимал, сколько не понимал. Да? Да? То есть не имеет никакого отношения к гениальности. И даже к точке в сердце не имеет отношения. Точка в сердце позволяет, дает такое побуждение к тому, чтобы услышать. Но, тем не менее, есть внутренняя преграда. И поэтому мы должны... Говорит, у нас dissemination, распространение. Наше распространение должно быть в соответствии с природой человека. Ты не можешь объяснять человеку в такой вот форме. Ты должен прежде всего обращаться к его желанию. И иначе все, что ты говоришь, упирается в преграду. В преграду, просто жаль времени. Ты этим только портишься. Ты должен обращаться к нему другим образом, альтернативным. Не напрямую.
Я не слышал.
In the way that Kabbalah explains things, he could conclude this whole text by saying, and the solution is that we have to unite.
Согласно тому, как много Каббала раскрывает это, он может понять, что, ну, решение всегда хорошее. Объединение.
О, и поэтому мы распространяем науку объединения. Мы говорим, что мы хотим прийти к тому, чтобы было хорошо, чтобы было мирно, было спокойно, чтобы было более-менее равноправно. И даже не более-менее, не волнуют меня магнаты. Мне важно, чтобы у каждого человека была квартира, чтобы был свой домик, была семья, воспитание детей, здоровье, безопасность. Ну, то есть, самые обычные вещи. Знаешь, сейчас, перед выборами, все, что все кричат, будто бы они тебе сейчас хотят дать от всего сердца. Так этого хотят все. И ты должен обращаться к человеку. Человеку именно так. Наука, объединение не зависит ни от тебя и не от нас, и от меня, а от нас, от того, что между нами. Если мы создадим такое состояние, мы его определим, мы его выстроим, то это состояние и предоставит нам все, что необходимо. Все, что необходимо. И жилище, и молочное питание, и вообще все, все, что ты хочешь. У нас все будет, исходя из объединения. Ты должен идти именно в этом направлении. Не говори к тому, что человек должен исправлять себя. Нет. Объединяться? Хорошо, давай объединимся. И тогда ты не упираешься в том, что он ставит перед тобой преграду. Нельзя тебе выходить на распространение, если ты собираешься говорить с человеком о его эго. О злом начале. Да ни в коем случае. Мы хотим создать тепло между нами, сидеть вместе, выпить что-нибудь, поесть что-нибудь, спеть вместе песни, объединяться, приближаться, сближаться друг с другом. Мы говорим об этом. И все. Да.
I feel like I could ask for another 10 years and have no. I mean, what is to unite? What is chibur? These are things.
Шум давай. Что йод? Что йод?
Да ничего, глупости это все. Ладно, переведи сначала.
Не, я спросил, что бесконечно раз я вас спрашивал, что значит объединиться?
Мне нечего добавить. Ну это просто. Ну действительно, ты уже 1000 раз это объяснял, так ну все. Я себя избавлю от 1001 объяснения. Все. Кроме этих двух, есть еще кто-то по делу, кто бы спросил? Нет. Ну, хорошо. Тогда продолжим. Хочу только сказать, что это предисловие мы проходим, мы изучаем каждое утро сейчас, по все дни недели, включая пятницу. То есть через неделю в пятницу мы будем изучать уже, скажем, 20-й пункт. Поэтому те, кто каждый день с нами не находится на уроках, рекомендую, может быть, скачать и послушать в любое другое время, когда угодно, но это предисловие, это самое важное из предисловий. И еще я бы очень порекомендовал вам послушать урок вчерашний, тоже посвященный этому предисловию. Пожалуйста, дальше.
Второй пункт. И чтобы всесторонне выяснить все это, предварительно мы должны провести некоторые исследования, предметом которых станет незапрещенная область, то есть сущность Творца, постичь которую наша мысль совершенно не в состоянии, а потому нет у нас о нем никакой мысли и понятия. Областью исследований станет заповедь, то есть исследование его действий. Как заповедано нам в Торе, познай Творца отцов твоих и служи ему. И сказано также в «Песне единства» «По действиям твоим я познаю тебя».
То есть, несмотря на то, что он пишет нам на языке Торы и как бы обращается к религиозному человеку, мы должны понять, что это, конечно же, наверняка и абсолютно это обращение ко всем. Абсолютно ко всем. То есть мы должны понять, что все-таки это предисловие книги Зоар, и он должен был написать его в соответствии с тем, как принято в мире. Те, кто знает книгу Зоар, в том же стиле. Это все-таки предисловие книги Зоар, но тем не менее он говорит. Для того, чтобы всесторонне выяснить это, все эти вопросы, мы должны провести прежде некоторые исследования. То есть еще дополнительные. Нечто то, что поможет нам выстроить инструменты для того, чтобы затем можно было подойти к этим вопросам и понять их. И как вопросы, и, собственно, ответы на них. Что значит «и вопросы»? Как бы с вопросами понятно? Нет, непонятно. Мы должны понять, откуда исходят эти вопросы в нас, до какой глубины эти вопросы доходят. Почему? Понять вопрос — это, по сути, понять ответ. Так он говорит так, и это провести исследование предметом, которых не станет запрещенная область, то есть сущность Творца, что значит запрещенная область? Мы исследуем то, если он говорит про исследование, и так что мы исследуем то, что мы можем постичь, а цмуто — это то, что мы не постигаем. Творец, боре, бо, ире, приди и увидь, это мы то, что да, постигаем. Как бы есть две части в высшей силе, если мы ее так делим по отношению к нам. Часть, которая к нам не относится, — это цмуто. Часть, которая к нам относится, то, что мы называем боре, творец, это то, что мы можем прийти и постичь. Бо и Ре, приди и увидь. Поэтому он так и говорит, что можно нам исследовать не запрещенную часть, а разрешенную часть. А запрещенная часть, как Каббале называется, часть какая? Невозможная, то, что невозможно постичь. Не дано. И поэтому ты можешь скакать сколько угодно, не поможет. Ты только запутаешься. И поэтому нельзя. Почему? Поскольку наша мысль совершенно не в состоянии постичь ацмуто. И потому у нас нет о нем никакого понятия и мысли ацмуто. А областью исследований станет заповедь. То есть ее да, исследовать. Мы должны это делать. Мы обязаны со стороны природы. И поэтому мы находимся в таком, этом несчастном таком, задолбанном состоянии, извините, что так грубо говорю. То есть это исследование его действий, природы, Творца. То есть это то, что относится к нам. Мы его производные, потому что заповедано нам, зная Творца отцов твоих, и служи ему. То есть ты должен познать и выполнять правильные действия. Но не раньше, а сказано также в песне «Единство». Есть такая песня «Единство». Знаешь, что такое «Ихуд»? Единство, когда объединяемся, соединяемся. Так там говорится, есть такая песня «Единство», всех о будних днях и шаббате. Так там говорится, по действиям твоим я познаю тебя. О чем говорит эта песня «Единство»? О том, что изучая действия, которые мне можно раскрыть, то есть дано мне их раскрыть, и заповедовано мне их раскрыть, таким образом я постигну высшую силу, смогу решить, разрешить все проблемы вообще, ответить на все вопросы, мне все станет ясно. То есть перед тобой есть наука, которая тебе это позволяет сделать. Будешь ей заниматься, добьешься успеха. И называется она наука Каббала. Вот это все, что здесь написано. Итак,
исследование первое. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, не существовавшим в Творце до сотворения, в то время как любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего бы не было в Творце, как обязывает к тому здравый смысл. Ведь нет дающего, не имеющего того, что он дает.
Еще раз, секундочку. Как может быть, чтобы творение представлялось нам чем-то новообразовавшимся? Как это может быть? Что-то из ничего, то, чего не было. То есть всегда есть зерно, из чего-то рождается что-то живое. Или растение. Или животное. Всегда есть что-то. Решимо. Что как-то существующее в некоем виде. Может быть, мы его не видим. Мы не видим, и вдруг что-то пом появилось. Так по отношению к нам проявилось. То есть оно уже существовало, просто не было для нас раскрыто. Но здесь же говорится о том, чего вообще не было. То есть не было ни в каком виде существовало прежде. Его не существовало прежде даже в замысле творения. Даже в замысле не было. Потому что если существует в замысле, как мы говорим, что капля семени спускается из мох, из разума отцовского, то есть от замысла. Это тогда понятно. Но что было до замысла? Так как может быть, чтобы творение представлялось нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, не существовавшим в Творце до сотворения? В то время, как еще до того, как сотворил. Вообще, мы здесь говорим о творении, о том, что оно новообразовавшееся. Это то, что мы должны решить. Потому что, еще раз, он говорит здесь о границе. До этой грани можно исследовать, после ее нельзя. То есть до нее исследование — это заповедь. Заповедь — это заповедование, то есть это указание. Это не просто заповеди «делай это и заработаешь». Нет, это указание, это о выполнении законов природы. Это то, что мы должны делать. Все очень просто. В то время как любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего бы не было в Творце, Он источник всего. Так как же может быть, чтобы как раз именно это новообразовавшееся творение не было бы включено в Него? Как тому обязывает простой, здравый разум? Ведь нет дающего, не имеющего то, что он дает. Это вопрос. Но он представляет это как исследование. Почему? Потому что все это уже не относится напрямую к тем вопросам, которые нас мучают, а для того, чтобы заострить и подготовить нам правильный подход к тем вопросам, для этого необходимы вот эти исследования. Понятно? Вопросы? Нет. Исследования? Тоже нет. Ну, давай, что есть?
Почему он задает именно этот вопрос? Что он хочет достичь этого? Что он хочет заострить этим вопросом?
Он начинает вновь, заново. Каким образом мы должны относиться к высшей силе? Но по отношению к нам. То есть, что я должен подготовить? С каким подходом я должен начать? Какой инструмент должен быть у меня? Если я собираюсь что-то исследовать, то должна быть какая-то философия, какая-то школа. Ну, школа. Но это не просто подход, это не даже не группа людей, это метод, да, методология. Методология преподавания. Что должно быть? И он как раз хочет сформировать для нас наш подход. Правильный подход. Так, как он считает? Есть те, которые могут написать что-то другое.
И какой подход проясняется в результате этого исследования?
Нет, пока он только задает вопросы. Но эти вопросы, он говорит, что эти вопросы даны к исследованию. То есть, что значит исследование? Если мы сможем провести эти исследования, то, в общем, исследовав их, сможем подойти к вопросам и понять их. И тогда вопросы могут быть решены. Так это работает.
Что же за принцип заставляет его задавать именно эти вопросы?
Может быть, ты не понимаешь, но я скажу, что, мне кажется, я это уже объяснял. Скажем так, все исследования, они более правильные, они более связаны с силой творения. Силой Творца, силой, вынуждающей нас. Ну, в общем, с причиной. Смотри. Допустим, я собираюсь построить дом. Для этого необходимы определенные инструменты. Если я хочу исправить автомобиль, мне нужны другие инструменты. Если я хочу что-то сварить, мне нужно что-то иное для всего, чем бы я ни занимался, необходимы инструменты. Но каждый раз они нужны, инструменты, килим. Так вот, для того, чтобы ответить на вопросы, нам нужно провести исследование. Об этом он говорит.
Именно об этом. Он вначале дал тут 5 вопросов, потом добавил исследование. А где ответы?
Ну, видите, насколько это непонятно? Он не понимает, что без исследования и без того, чтобы подготовить келим, инструменты, невозможно даже подойти к решению вопросов. Человек даже этого не понимает. Ничего, постепенно, да, потихоньку.
Если можно, общий вопрос об этой статье.
Да.
Почему он называет это предисловием книги Зор? Какая связь Зор?
Мы это проясним во время учебы. Но он этим хочет показать нам, для чего была написана самая важная книга в истории человечества. И эта книга была написана с уровня конечного исправления. Из того, что объединились 10 душ, очень особых, в единую душу. И им удалось выразить письменно, не в раскрытии, а в особом виде, но тем не менее выразиться, смогли выразить себя, смогли выразить свое объединение, свое постижение, там, где заложена цель творения, там есть все. И главным образом сила исправления. И у нас нет ничего, кроме книги Зор. Все, что было до нее, не считается, что после нее. Все основано на ней. Это книга, которая должна быть раскрытием в наши дни. Должна раскрыться. И поэтому это предисловие, которое пишет все-таки Баля Сулам, к такой книге, самое важное. Это предисловие самое важное. Нет ничего более эффективного, скажем, подобная книга «Зор», и нет ничего более эффективного, полезного из всего, что сказано Баля Сулама, чем это предисловие. Это не случайная статья. Она не написана в соответствии с какими-то условиями, когда, ну, на самом деле было, бывало так, когда жизнь диктовала написание статей. Здесь же это фундаментальная статья, это настоящее предисловие. А кроме того, Рабаш мне сказал, так же, как предисловие к книге Зор, то, что у нас вступление в книгу Зор, это то, что находится в первой части, в первом томе Зор, является квинтэссенцией, является выражением, отождествлением всей книги Зор, так и это предисловие содержит в себе все, что хочет сказать тебе вся книга Зор целиком. Другими словами, здесь он рассказывает тебе, о чем говорит Зор. Поэтому я рекомендую всем людям, которые, как правило, находятся с нами только по пятницам по утрам, пусть расскажите другим, и пусть следят именно за этой частью урока в любые часы, и в том числе вчерашний урок, когда мы тоже начали изучать это предисловие, пусть его тоже послушают. И я рекомендую, но не знаю, если это в планах нашей учебы в кампусах, но где-то пройти это вступление тоже. Есть часть в этом предисловии очень сложная, где он объясняет структуру мира Ацилут, но кроме этого, в общем-то, это предисловие, она есть все. Я бы даже так сказал. Ладно. У нас второе исследование.
Второе исследование. Если говорить о том, что он может все, то, разумеется, он может сотворить нечто из ничего, то есть новое, чего совершенно нет в нем. Но возникает вопрос, что же это за реальность, о которой можно сказать, что нет ей места в Творце, а является она новым образованием?
Видите, он продолжает ту же линию, потому что он идет от Творца к Творению. Так он задает вопрос интересно. Он не спрашивает, что есть творение. Он говорит, почему Творец как раз решил, что творение должно приобрести именно такую форму, желание получать. И она должна быть противоположна ему. И она должна пройти такие состояния в пути, пока не достигнет окончательного состояния цели творения, которое изначально было заложено как состояние желаемое. Почему Творец намеренно решил обо всем этом процессе, заложил весь этот виток, который мы должны пройти? Что есть в нем? А если бы его не было? А если бы сотворил как сущее из ничего, он мог, не мог бы сотворить сразу окончательное состояние? Почему он принял такое решение? Если уже есть обновлено, есть нечто сотворенное из ничего, и нет в Творце ничего, он ведь может сотворить все, что угодно. То, что есть, допустим, он может сотворить все, что угодно. Почему он сотворил те творения, как мы их видим, и то, что мы сами себя так критикуем, и критикуем его, если это исходит от него? Почему мы проходим весь этот процесс, и нет ему конца, и мы видим, что происходит? И это все исходит от Творца. И он, с одной стороны, такими сотворил нас, что мы, с одной стороны, все можем, а с другой стороны, такими несчастными и презренными. Весь этот парадокс, все это несопоставление между Творцом и Творением, между нашим возможностью, с одной стороны, сделать все, что угодно в этом мире, и с другой стороны, о том, как мы ощущаем нашу жизнь, до чего мы довели себя, до такой низости, приводящей к тому, что вообще мы уничтожим все на свете. Как такое может случиться? Как это укладывается одно с другим? Мы этого не понимаем. Не понимаем. Почему он принял такое решение, почему довел нас до такого низменного состояния? Вместе с тем, что он настолько высок сам, и с тем, что в нас заложено такое начало, такое нечто высшее, и наши способности, и то, что мы можем, и вот эта вся раздвоенность, заложенная в нас, в каждом из нас буквально. Ладно, на этом мы остановимся. Продолжим с третьего исследования с воскресенья. А пока? Да.
Вы сейчас сакцентировали тему учебы, и всегда на конгрессах к нам конгресс приближается, через 2 недели состоится конгресс. Там обычно мы не учимся, не открываем книгу, ни ТЭС, ни ЗОР. Почему так?
Ну, потому что я прихожу на праздник. Объединиться с товарищами. Даю легкие беседы для такого эмоционального пробуждения. Это не время для учебы. Это не время, чтобы учиться, это время для объединения. Тебе сказать больше? Я тебе скажу. Но чтобы тебе не показалось это слишком противоположным. Это время войны. Время войны. Конгресс. И поэтому там нет времени для учебы. Это как до войны. Время тренировок, учений, подготовим оружие. Война началась, все, тебе нечего делать. Все, что ты приготовил, все. Это то, что у тебя есть. И поэтому все это уже больше ничего не поможет. Все, что ты заготовил, ты имеешь. Здесь то же самое. Конгресс — это война. Там ты должен выложить все приготовленное оружие для того, чтобы уничтожить свое эго и объединиться с другими. Ты сейчас начнешь философствование. Нет. Готовься. Я тебе скажу. Я тебя предупреждаю. Готовься хорошенько. А если нет, выйдешь с этой войны, мы собираемся, и мы готовимся к очень серьезной ситуации. И на этом.
Несколько объявлений. Раф Лайтман, радио 103 FM. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы рады пригласить вас в воскресенье в 8 часов вечера по Израилю на передачу Раф Лайтмана «Анухи Каббала». Это транслируется на 103 FM. Мы приглашаем вас прослушать, задать вопросы и зайти на страничку Facebook. Раз в неделю удивительные приключения и впечатления с Раф Михаилом Лайтманом 11-13 марта, Ганета Руха, бита номер 1. Звоните 1-700-509-209 или на КАП ТВ. На этом мы закончим. Всего доброго. Почему нужно прийти на конгресс? Невозможно это ощутить через телевидение. Я помню, на первом конгрессе мне жена сказала: ты обязан пойти на этот конгресс. Должен поехать туда. Я пойду куда-то, где там люди забираются в закрытом месте.
Я смотрю через интернет уже давно. И очень здорово, и удобно. Еще ощущение иногда хочется, иногда нет, но я вдруг почувствовал, что я должна себе сделать такой подарок.
Мы много лет уже смотрим этот телеканал. Но в тот момент вдруг возникло ощущение.
Все время говорим об объединении, я смотрю экран, я вижу и чувствую, что там есть что-то особое. Я хочу быть там, послушать, посмотреть, почувствовать, что есть.
Как цветок, который был закрыт и чувствовал, что никогда в жизни не раскроется, вдруг я раскрылся.
Я тоже хочу почувствовать это, увидеть воочию, а не через экран.
Конгресс Каббала народу, Всемирный конгресс. Вносим изменения вместе. 11-13 марта, Ганета Руха, Тель-Авив. Подробности и запись 1-700-509-209 или на сайте Каббала Лиам.
אל תוך אהבה נעשה את המחר לעולם מאושר רק ביחד נריע ביחד נשפיע ביחד נגיע ביחד נצעד אליך לאהבה